Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». 60-летие поэта, историка литературы и эссеиста Льва Лосева. Программа впервые вышла в эфир 14 июня 1997 года. На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров», который посвящен сегодня поэту Льву Лосеву. 15 июня у него круглая дата – 60 лет. Лев Владимирович родился в Ленинграде в 1937 году в семье поэта Владимира Лившица. Окончил Ленинградский университет, писал сценарии, детские стихи, работал редактором в журнале «Костер». Автор 10 пьес. В 1976 году эмигрировал и очень скоро сделал блестящую университетскую карьеру американского профессора. Преподает в Дартмутском колледже в штате Нью-Гэмпшир. Один из ведущих специалистов по творчеству Иосифа Бродского. Защитил диссертацию по теме «Эзопов язык в советской литературе». И вот неожиданно, причем неожиданно даже для самых близких друзей, Лев Лосев выступил в печати со своей серьезной, так сказать, взрослой лирикой. Это произошло в 1979 году на страницах парижского литературного журнала «Эхо», который издавали Марамзин и Хвостенко. Появление Лосева-поэта произвело сильнейшее впечатление на русские поэтические круги. Иосиф Бродский сразу назвал Лосева «Вяземским нашего столетия». Мне приятно сказать сегодня, что со стихами Льва Лосева в 80-м году я, приехав в Пушкинский заповедник, познакомил некоторых участников сегодняшней передачи. Помню их несказанное удивление, радость от нового голоса их старинного друга, от нового трепета. С тех пор прошло почти 20 лет. Лосев выпустил две поэтические книги на Западе «Чудесный десант» и «Тайный советник», обе в издательстве «Эрмитаж» у Игоря Ефимова. А год назад его сборник «Новые сведения о Карле и Кларе» появился в Петербурге в издательстве Пушкинского фонда. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что Лосев – заслуженный мэтр нашей словесности. Лев Владимирович у микрофона «Радио Свобода».
Все пряжи рассучились, опять кудель в руке, и люди разучились играть на тростнике. Мы в наши полимеры вплетаем клок шерсти, но эти полумеры не могут нас спасти. Так я сосуд с кудельный неправильный овал на станции удельной сидел и тосковал. Мне было спрятать негде души моей дела, и радуга из нефти передо мной цвела. Истока понапортив и понаделав дел, я за забор напротив бессмысленно глядел. Дышала психбольница, светились корпуса, а там мелькали лица, гуляли голоса, там пели, что придется, переходя на крик, и финского болотца им отвечал тростник. Теперь я прочту два стихотворения из второй книжки, из книжки 87-го года, которая называется «Тайный советник». Первое стихотворение называется «Лев Лосев». Пишется это словосочетание в одно слово «Лев Лосев». Лев Лосев – не поэт, не кефарет, он маринист, он велимировед, бродскист в очках и с реденькой бородкой, он осиполог с сиплой глоткой, он пахнет водкой, он порет бред. Лев Лосев, 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 он, Иуда, он предал Русь, он предает Сион, он пьет лосьон, не отличает добра от худа, он никогда не знает, что откуда, хоть слышал звон. Он аннафил, он александроман, федоролюб, переходя на прозу. Его не станет написать роман, а там статью по важному вопросу «Держи карман». Он слышит звон, как будто кто казнен, там, где солома якобы едома. Но то не колокол, то телефон, он не подходит, его нет дома. И маленькое стихотворение из той же книжки, которое называется «Посвящение». Смотри, смотри сюда скорей, над стаей круглых снегирей заря заходит с козырей, все красные масти. О, если бы я только мог, но я не мог, торчит комок в гортани, и не будет строк о свойствах страсти. А есть две жизни, как одна, стоим с тобой у окна, а что, не выпить ли вина, ничто-то зябкое? Мело весь месяц в феврале, свеча горела в «Шевроле», и на червонном короле горела шапка. В российских чащобах им нету числа, все только пути не найдем. Мосты обвалились, метель занесла, тропу завалил бурелом. Там пашут в апреле, там в августе жнут, там в шапке не сядут за стол. Спокойно второго пришествия ждут, поклонятся, кто б не пришел. Урядник на тройке, архангел с трубой, прохожий в немецком пальто. Там лечат болезни водой и травой, там не помирает никто. Их на зиму в сон погружает Господь, в снега укрывает до стрех. Ни прорубь поправить, ни дров поколоть, ни санок, ни игр, ни потех. Покой на палатях вкушают тела, а души веселые сны. В овчинах запуталось столько тепла, что хватит до самой весны.
Свои стихи читал Лев Лосев. Я попросил моего коллегу Петра Вайля поделиться размышлениями о поэтическом мире нашего юбиляра.
Место, которое Лев Лосев занимает в нашей литературе и в литературном процессе, уникально. Напомню разницу. Литература – это то, что написано. Литературный процесс – обстоятельства, в которых создается написанное. Обстоятельства эти во всей эпохе на всех широтах трудны. Не в последнюю очередь потому, что литературный народ не слишком тепло относится друг к другу. Это естественно. Если верно определение, что поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке, то сколько может быть лучших порядков? Отсюда и самомнение, и ревность, и зависть, и недоброжелательство. И вот тут Лев Лосев резко выделяется. Его все уважают. Его литературная фигура обладает мощным авторитетом. А вот Лосев сказал, а Лосев считает не так. Можно было бы сослаться на солидность, основательность его занятий. Ничего подобного. Основательность явлена в мастерстве. Но какая солидность у литератора, позволяющего себе такие вольности в стихах, что не всякий юный авангардист осмелится? Интересно, есть такая поэтическая категория «авторитетность»? Если нет, введем для Лосева. Однажды, года два назад, я спросил у Иосифа Бродского, относился ли он когда-нибудь, кроме детства и отрочества, разумеется, к кому-либо как старшему. Он вдруг стал серьезен, задумался, потом сказал, что в какой-то период к Чеслову Милошу и всю жизнь, с юности и по ту пору, к Лосеву. По-моему, Бродский сам был несколько озадачен собственным умозаключением. Что касается литературы, поэзии, Лосев сочиняет стихи, узнаваемые сразу, ни на кого и ни на что не похожие. Я хорошо помню, как прочел их впервые. Подборка, самая первая поэтическая публикация Лосева, появилась в 79-м в парижском журнале «Эхо» и произвела впечатление какой-то мистификации. Помню ощущение: так не бывает. Не бывает, чтобы вдруг, разом, единым махом появился поэт совершенно зрелый, виртуозный, сильный, оригинальный, мыслящий. Но это я, кажется, начинаю цитировать пушкинские слова. Ничего не поделаешь. Со времен Пушкина, сказавшего о Баратынском «он у нас оригинален, ибо мыслит», изменилось немногое. Разумеется, четыре десятка лет присутствия в отечественной поэзии Бродского даром не прошли. Стихи стали умнее. Но пока речь идет обычно об имитации. Настоящие последствия впереди. Тем более поразительно, как параллельно своему великому другу, не похоже на него, совсем по-своему, движется интеллектуальная поэзия Льва Лосева. Впрочем, это словосочетание, хоть оно и верно, уж очень неполно. Очень не хочется сводить стихи Лосева к изумительной версификации, едкому остроумию, тонким наблюдениям, глубоким мыслям. Мало, что ли, этого? Мало. Фрагменты из Лосева я читаю вслух чаще, чем стихи кого-либо другого. Это уместно, это эффектно, это выигрышно. Но про себя его строки бормочешь не от того, что ими восхищаешься, а потому что они для тебя и про тебя написаны. То неуловимое, неопределимое, неописуемое качество, которое делает поэзию настоящей, попытался обозначить сам Осип в стихотворении «Читая Милоша». «И кто-то прижал мое горло рукой и снова его отпустил». 15 лет назад я прочел эту простую строчку и вспоминаю всякий раз, когда читаю Осипа. Кроме 2-3 начальных нот и черного бревна в огне, никто со мной не помянет того, что умерло во мне. А чем прикажешь вспоминать? Молчанием русских аонит? А как прикажешь понимать, что страшно трубку поднимать, а телефон звонит? Или вот это. А это что еще такое? А это зеркало. Такое стеклецо, чтобы увидать со щеткой за щекою судьбы перемещенное лицо. Вот и формула. Одна из многих замечательных осипских формул. Судьбы перемещенное лицо. Это он про себя, конечно. Но и я подпишусь, если он не против.
Говорил Петр Вайль. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу, приуроченную к 60-летию поэта Льва Лосева. Теперь другой взгляд. Из Петербурга критик Андрей Ариев.
Стихи Льва Лосева уже 2 десятилетия кажутся неожиданными и новыми в нашей поэзии. Так что легко признаться, именно Лев Лосев – давний властитель моих мимолетных дум о смысле современной лирики. Вместо прислуживания божественной речи, вместо звуков сладких и молитв, подобно Хлебникову, и беззаботно, и игриво он показал искусство трогать. Трогать когтистой лапой льва, но и трогать сердечно, душевно. Смысл этой поэзии открывается не первым, а вторым поворотом ключа. Существенно в ней продолженное из скрытых глубин движение. Тут не мистический опыт важен, но хорошее знание собственной природы и натуры, того прискорбного факта, что в каждом человеке все время что-то умирает, а то, что творится, отзывается пушкинском «злобно», но играет счастье. Интуиция Льва Лосева – это интуиция о неполноте человеческого бытия, чувство, едва ли не доминирующее в петербургской художественной традиции. «Никто со мной не помянет того, что умерло во мне», – пишет Лосев. «Мы живем с горем пополам и с грехом пополам, но унынию не предаемся, и зимой помним о цветочках, умеем даже отмечать недорождество», как поэт написал в последнем романсе. И вот что тут любопытно. В первой книге Лосева «Чудесный десант» последний романс, второй по порядку стихотворения, повествует о нерожденном младенце, о горестной участи России. Блеснет адмиралтейство, шприц и местная анестезия. Вмиг проморозит до границ то место, где была Россия. А теперь заглянем в последний сборник Лосева. Совершенно симметрично второе стихотворение с конца посвящено все той же теме. Оно называется «С грехом пополам» и имеет подзаголовок «15 июня 1925 года». Зеркальное отражение фиксирует мировой поэтический рекорд. Начав с недорождества, поэт празднует день своего нерождения. В этот день, но 12 лет спустя, он появился на свет в Ленинграде. Помня, что где-то в южном курортном городке произошло такое. Потом она долго сидела одна в приемной врача, и кожа дивана была холодна, ее горяча, клеенка блестяща, боль тонко остра, мгновенен туман, был врач из евреев, из русских сестра, толпа из армян. Все в этой толпе, в этой жизни дело случая, но это по Лосеву и есть жизнь. Одни случайности в ней закономерны, о них и речь. Лишь на периферии сознания, почти вне стихов и земли, маячит его лирический герой. На гнутом дельфине, с волны на волну, сквозь мрак и луну, невидимый мальчик дул в раковину, дул в раковину. Нежный невидимый мальчик кажет в поэзии Льва Лосева лицо матерого мизантропа. Но герой, повторяя именно этот случайный призрак, не материализовавшийся, а потому бессмертный лирический зародыш. Нет, лишь случайные черты прекрасны в этом страшном мире, спорит Лев Лосев с романтизмом в целом и Блоком в частности. Чем случайнее, тем вернее слагаются стихи, слагается жизненный замысел, так мог бы сказать Лосев вслед за Пастернаком. Смысл жизни не априорен. Я думаю, что думать можно всяко, говорит Лосев. Конечно, его остроумие часто бывает мрачновато, отдает некрасовской ипохондрии, но у Льва Лосева она носит игровой характер, а потому не безнадежно, не уныло. В его стихах всегда слышен бодрящий литературный отзвук, они не прагматичны, не утилитарны, легки, как листки календаря, как записочки на эмигрантском балу. Так «Вне России» писали Ходасевич, Георгий Иванов. Поэзия Льва Лосева вся в облаке аллюзий и реминисценций, вся поддержана от века данной гармонией. Поэтому он так откровенно цитатен. Стихи без литературного эха для него, как еда без соли. И он прав. Для того, чтобы прочитать книгу русского бытия, надо, как Лосев, сравнить ее с книгой бытия Библии. «Земля же была безвидна и пуста, в вышеописанном пейзаже родные узнаю места». Таким вот образом наше бытие и длится. Настал день второй и стих второй. И вся поэзия Льва Лосева есть нечаянная радость случайно продленного времени, продленного дня.
Говорил Андрей Арьев. После критика слово поэту. Владимир Уфлинт.
Меня давно интересует такая война, противостояние водки и пишущего человека. На моих глазах несколько человек даже потерпели смертельное поражение в этой войне. Алёша где-то около 30 лет. Первое такое тактическое поражение от водки потерпел. Они с покойным Борисом Федоровичем Семеновым прощались с бабушкой Бориса Федоровича. Если помнить, что Борис Федорович сам лет на 20 нас старше, то какая же была бабушка. И на следующий день Борис Федорович, как ни в чем не бывало, пошел похмеляться коньячком, а Леша попал в больницу с подозрением на инфаркт. Но с тех пор он какую-то очень хитрую такую заключил со спиртным такое соглашение. Он до 6 вечера не пьет, но после 6 так совершенно спокойно общается и с водкой, и с друзьями. И на его юбилей 60-летний я написал ему такое стихотворение. «Друг Леша, разменяв седьмой десяток, уваж в сей день себя и свой порядок. Когда ж настанет 6 PM, не ставь перед собой проблем, иных, чем растворение льдинки в скотче, а то на них не хватит ночи, и в полдень Нина твой нарушит сон, с пристрастием оглядев газон. Воскликнет так, что грянет дрожь вдали. Ну, Леша, мы с тобою дожили. Медведь съел мои тапки, твои плавки. Бутыль не съел, стоявшую на лавке, но допил из нее остатки. Его следы продавлены на травке. Дай бог ему мохнатому поправки и мягкой после штопора посадки. А ты меж тем приступишь к физзарядке. И я хотел бы к этому стихотворению сделать комментарий, что Леша с Ниной живут в прелестном месте, окруженном такими здоровенными американскими хвойными деревьями. Нинуля развела огород, и на этот огород ходят всякие звери, олени, сурок, вучак, он там называется, и даже приходит иногда медведь. И дело еще в том, что Нинуля — это совершенно невероятный человек, она талантлива во всем, за что берется. Поэтому Леша просто не мог начать писать ниже того уровня, на котором он начал писать, потому что рядом с Ниной он сам себе этого не мог позволить. И у Нины с Лешей в начале будущего столетия будет золотая свадьба, и Леше еще и в этом повезло. Дай бог ему и дальше так.
Из Петербурга поэт Владимир Уфлинт. Нашу передачу о Льве Лосеве мы продолжим после двухминутных объявлений. Представляется будущее России.
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — 60-летие поэта, историка литературы и эссеиста Льва Лосева. Программа впервые вышла в эфир 14 июня 1997 года. Говорит о «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний выпуск приурочен к 60-летию поэта Льва Лосева. Корни Льва Лосева в Петербурге, в Ленинграде. Слово другу его юности, историку Владимиру Герасимову.
Вблизи обводного канала, в последнем квартале по Можайской улице, на углу Можайской и Малодельско-Сельского проспекта, я и бывал у него вскоре после того, как мы познакомились. Вот жил он там довольно долго, в коммунальной квартире. Надо сказать, что вот вся наша компания, ну, все мы жили тогда в старом городе, потому что нового города не было еще. Даже Купчино еще только начало создаваться. И все мы были такими петербургофилами, петербуржцами. И этот город очень нас интриговал, вызывал у нас множество вопросов к нему. Ну, что касается вот тех 2 или 3 десятков общепризнанных архитектурных шедевров, благодаря которым Петербург и считается одним из прекраснейших городов мира, то о них мы знали столько, сколько нам оказалось достаточным. Но вот то, что на этих улицах, пускай даже совсем не блестящих, пускай даже нагоняющих некую такую тоску, все дома имеют разные фасады, все не на одно лицо. Это вызывало желание узнать, когда же это построено, кто здесь жил, что здесь было раньше. В этом доме на Можайской не было ничего красивого. И все-таки я думаю, что Леша и его домочадцам жить в нем было бы немного интереснее, если бы они уже тогда знали, что этот дом построен в 1874 году архитектором с громкой фамилией Набоков. Тогда мы этого не знали. Да, впрочем, этот Набоков Николай Васильевич не имел никакого отношения к семье, давшей миру знаменитого писателя. Просто однофамилец. Вот не знали мы и того, что на соседней улице с Можайской, на Рузовской, когда-то жили два замечательных русских поэта, Евгений Абрамович Баратынский и Антон Антонович Дельвик. Кстати, вот о Дельвике. О Дельвике и о Осипе, между прочим. Хотя, казалось бы, на первый взгляд, какая между ними связь. Ну, а вот мне с давних пор, Лёша, в пору нашего еще интенсивного общения, даже внешне напоминал Дельвига. Мягкие черты лица, округлый подбородок, очки с очень сильными диоптриями. Но дело не только во внешнем сходстве, мало ли кто на кого похож. О Дельвиге очень трогательно и, по-моему, талантливо пишет Анна Петровна Керн, знаменитая современница Пушкина, Дельвига и других поэтов, их подруга. С Дельвигом она была в хороших приятельских отношениях, и вот что она пишет. «Дельвиг, могу утвердительно сказать, был всегда умен, и как он был любезен. Он так мило шутил, так остроумно, сохраняя серьезную физиономию, смешил, что нельзя не признать в нем истинный великобританский юмор. Гостеприимный, великодушный, деликатный, изысканный. Он умел счастливить всех его окружающих. Он всегда шутил очень серьезно, а когда повторял любимое свое словцо «забавно», это значило, что речь идет о чем-нибудь совсем незабавном, а или о грустном, или же досадном для него. Мне кажется, что если вот в этот абзац вместо имени Дельвиг вставить имя Осип, то в остальном можно не менять ни единого слова. Я, разумеется, с Лёшей своими наблюдениями не делился и не писал ему никогда об этом, ну, потому что это было бы неудобно. Но поскольку сегодня я все-таки говорю для наших радиослушателей, то мне кажется, они все-таки составят более полное представление о нашем юбиляре, если я вот с ними поделюсь этими своими наблюдениями. Да, так вот, потом Лёша с Ниной переехали в более просторную квартиру. О тех местах, где Лёша с семьёй прожил как-никак несколько лет, последних лет в своём отечестве, он нигде в своей поэзии не упоминает. Потому что в тех краях просто, ну, глазу не за что зацепиться. Стоят там такие 9-16-этажные болваны. У их ног, подобно каким-то собачонкам, приютились 4- и 5-этажки. Ну и, конечно, для их отъезда отсюда было множество очень важных причин. Но мне кажется, что одной из этих причин, пускай не самой важной, было желание Лёши увести свою жену от этого пейзажа, от того пейзажа, который открывался из окон их квартиры, где Нина целыми днями сидела в довольно унылом настроении и любовалась огромной лужей, никогда не просыхавшей под их окном. Я давно в тех местах не был, но несколько лет тому назад лужа еще оставалась на том же месте, вот подобно знаменитой миргородской луже, воспетой Гоголем.
Рассказывал петербургский историк Владимир Герасимов. Из Петербурга на Запад. У нашего микрофона нью-йоркский автор Александр Генис.
Лосев с его хитрой рифмой, с его сложным узорчатым ритмом, с его изощренной словесной игрой – ученый-виртуоз стихосложения. Но есть у его поэзии такие качества, которые позволяют ее читать даже тем, кто обычно с ненавистью глядит на текст, набранный столбцом. Стихи Лосева интересны и на самом простом, обывательском уровне. Они и прозаичны, и повествовательны, и увлекательны. Основополагающее противоречие его творчества рождено исключительной верностью автора своему герою, точнее, героине, родине. И в этом смысле поэзия Лосева сугубо эмигрантская. Конфликт лосевских стихов определен существованием родины и фактом ее отсутствия. Утрата отечества – плодотворное художественное переживание. Природа не терпит пустоты, и Лосев заполняет ее своими и не своими воспоминаниями. Он перечисляет Россию, зарифмовывает ее, обыгрывает ловкой словесной игрой. Лосев старательно упаковывает родные реалии в свой стих, чтобы было сподручнее перевозить Россию с места на место. Но где же идеал? Где магический кристалл искусства, сквозь который преображается дурная действительность в нормальную? Есть у Лосева и это. Поэт, издерганный абсурдом российской истории, втайне сохраняет застенчивый образ разумной нормы. Образ, который редко, но все же встречается в Восковом музее его воспоминаний. Чтоб взамен этой ржаве полей в Клопоморе, вновь бы Волга катилась в Каспийское море, вновь бы лошади ели овес, чтоб над родиной облако славы лучилось, чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось, а язык не отсохнет авось.
Рассказывал Александр Генис. Напомню, что на волнах Радио Свобода в рамках «Поверх барьеров» вы слушаете передачу, приуроченную к 60-летию поэта Льва Лосева. Недавно в нашей пражской студии проездом из Греции побывала писательница Татьяна Толстая.
Мне кажется, что Лев Лосев замечательно соединяет в себе две вещи. Первое – это то, что он открыто и для всякого желающего показывает весь спектр русской литературы, в котором он существует, который огромен. То есть это от Пушкина, если хотите, от Державина, до Мандельштама и до детских стихов, что естественно, он из этих детских стихов вышел, вплоть до цитат из разных неожиданных вещей, переводные вещи, Данте, все что угодно. Для грамотного, умного, образованного читателя он представляет, не стесняясь, весь спектр литературы. И в этом смысле часто принято называть постмодернизмом, а, по-моему, это просто хорошее образование и красивое умение обращаться с текстом. Это литературный текст. А более же узкое, с которой вот эта широкая традиция соединена, на мой взгляд, лежит вот в каком странном положении. С одной стороны, он выходит из Заболоцкого, причем как раннего, так и позднего. У него есть цитаты из позднего. Иногда, опять же, цитата «угадаешь, не угадаешь, читатель». У нас мало читают позднего Заболоцкого, и принято его не любить, что напрасно. И предшествует он, как-то, опять же, не странно может показаться, Тимуру Кибирову.
Скажите, а возможно ли, что серьезная настоящая лирика имеет в себе такой заряд чувства юмора? Вообще законно для серьезной лирики быть одновременно юмористической поэзией?
Законно или незаконно? Это может быть беззаконно. Как всякая настоящая поэзия, она должна быть беззаконной. Но это настолько трудно, что мало кому это удается. Есть такие юмористические, запятая, сатирические, запятая, иронические, вы продолжаете этот список, направления, на которых находятся люди, ну, например, Саша Черный. Очень уважаемый поэт, ранний Саша Черный, до эмигрантского периода, но с юмором прекрасно, кому-то нравится, кому-то не нравится, но в смысле лирики стоп, не получается там лирика. Дона Минада, совершенно прекрасные, изумительные, сатирические, если угодно, стихи. Попытка лирики стоп, завал, слюни розовые. А обратный же грех – это лирика высокая, возвышенная, куда-то вся в облака звезды летящая, и там в этих звездах один сахар, тошнота и сироп Медович происходит. Скрестить высокое с юмористическим, не побояться сойти с тротуара и наступить в страшную грязь и вытащить ногу, не запачкавшись, а только прибавив к нашему жизненному опыту и одновременно устремившись головой куда-то очень высоко, не там, где стоят дешевые звезды за 3 копейки, а там, где находятся вершины, до которых нам еще надо вытягивать подбородок, чтобы заглядеть. Вот на этой линии каким-то образом умудряется помещаться Лосев. И я бы сказала, что именно в этом своем качестве он был маяком приветливым для многих поэтов в России. Многие старались ему подражать, это ведь не вышло. Этот дар ты не можешь отнять. Ты не можешь перенять его, ты не можешь использовать. Я знаю многих поэтов, которые хотели бы писать как Лосев. Это такая зависть, которая, мне кажется, многом говорит, и это хорошая такая черта. Он позавидовал Лосеву, он может, я нет.
Когда Лосев уезжал из Советского Союза во второй половине 70-х годов, никто не подозревал, что он поэт. Как поэт он себя объявил уже в эмиграции. Вы видели Льва Владимировича в Америке. Скажите, Лосев и поэтическое поведение – две вещи совместные?
Я, может быть, недостаточно близко знаю Льва Владимировича, чтобы оценивать его поэтическое поведение, но, на мой взгляд, нет. То есть у него там волосы не развиваются, он как безумный не бегает по дому, а он необычайно джентльменски выглядит и ведет себя как джентльмен в самом лучшем представлении нашем, верном или неверном, об этом слове. Это человек, скажем, чрезвычайно обязательный, любезный, вежливый, чрезвычайно хорошо воспитанный, гостеприимный, добрый, снисходительный к тем глупостям, которые, скажем, пьяные гости могут себе позволить. И общение с ним – это какое-то общение со старым, вроде бы давно ушедшим, а может быть, и не существовавшим петербургским миром. Каким-то образом он поддерживает один, наедине с собой, в дикой глуши своего маленького штата, представление о том, что в Петербурге водятся такие люди. Если вы их не видали, ну что ж, вот они. Они тут.
В нашей пражской студии я беседовал с писательницей Татьяной Толстой. Перейдем теперь к тем, кто профессионально сотрудничает с Львом Лосевым. Сперва филолог из университета в Киле, Великобритания, Валентина Полухина.
В моих отношениях с Лешей, конечно, как воздух и свет, присутствует Бродский. Леша был одним из ближайших друзей Иосифа. Он является автором десятка лучших статей о Бродском. И для меня он самый большой авторитет по Бродскому. В своих всегда блистательных статьях он демонстрирует умение уводить от однозначных интерпретаций, от научных схем. Его статьи, как и его стихи, окружены огромным полем культурного контекста. И мое уважение и благодарность Льву Владимировичу безмерны. Но я не меньше люблю и Лосева поэта за его умный талант, особый лиризм, сухое остроумие и фантастическую формальную изобретательность. Стихи его увлекательны своими парадоксальными ходами. Пуританизм смешан со скрытой эротикой, постмодернизм с классической гармонией, реализм с абсурдом. При том, что в жизни крайности ему чужды. Уникальный дар. Лосев поэт и человек с безупречной репутацией. Его эрудиция баснословна. Его скромность притягательна. Его вежливость обаятельна. Его благородство поистине аристократическое. И в стихах, и в жизни, и в статьях Лосев умен и изящен, нежен и печален, остроумен и мудр. И этот человек волею судеб и совсем мною незаслуженно мой коллега и друг. Я не могла бы пожелать себе большего и лучшего подарка. А ему в его день рождения я желаю наслаждаться своим талантом и беречь свое здоровье. И, может быть, чуть-чуть почаще и не так горестно улыбаться.
Рассказывала Валентина Полухина. Я позвонил в городок Тенафлай под Нью-Йорком, где расположено русское издательство «Эрмитаж», выпустившее две первые книжки Лосева. Вот запись разговора с владельцем издательства Игорем Ефимовым. Какова коммерческая судьба издания его книг?
Надо сказать, что при всех трудностях книги Лосева, которые у нас выходили, мы еще выпустили сборник его замечательных очерков, которые в свое время печатались в журнале «Континент» под названием «Закрытый распределитель». Вот этот сборник, два сборника стихов и книга поэтика Бродского – и они все почти разошлись, но очень долго расходятся, так что постепенно, я думаю, что мы вернули свои расходы, но этот процесс был растянут, вот как мы видим, на 10 лет или даже больше.
Для вас, как для издателя, каков круг читателей у Лосева в Русской Америке?
Это в основном русские люди, пишущие стихи, они очень следят друг за другом, они поневоле как-то... активно интересуются друг другом и словисты, которые преподают русскую литературу современную, которые очень хорошо знают Лосева профессора, Лосева замечательного исследователя русской литературы, и им интересны все аспекты его творчества.
На вопросы отвечал издатель Игорь Ефимов. А теперь разговор с самим юбиляром.
Лев Владимирович, есть, наверное, внешняя причина того, что вы стихи свои стали публиковать, только переехав границу в западном направлении. Но есть, наверное, и внутренняя причина. Не скажете ли вы о той и о другой?
Что касается того, что вы называете внешней причиной, то это самое очевидное. Не то чтобы я писал очень много стихов, что называется, политического содержания, но так или иначе, все, что пишешь, информированно, пропитано твоим мировоззрением, твоим отношением к действительности. Так что вряд ли по самой природе, что ли, своей словесной, мне бы даже не пришло в голову предложить что-то к публикации в Советском Союзе, пока он существовал и пока я там находился. Но самое-то главное дело в том, что я довольно мало и написал, живя на родине. То есть до 76-го года, до начала 76-го года, когда я эмигрировал. Как я писал в предисловии к своему первому сборнику «Чудесный десант», я начал писать стихи, по крайней мере, всерьез относиться к тому, что у меня получалось, только году в 74-м, то есть года за полтора до своей эмиграции. Просто-напросто и написано-то было за это время не так много. Никакой литературной стези, никакого литературного будущего я совершенно честно, положа руку на сердце, уезжая из России, для себя не планировал. Как я сказал, стихи тогда я писал всего года полтора-два всерьез. И в тот момент я абсолютно не хотел ничего из написанного публиковать, потому что в основном я их писал с такими, что ли, терапевтическими целями. Просто не то чтобы я их намеренно писал, но они получались, они писались, приходили ко мне как некий способ выжить. И какое-то, что ли, суеверие тогда подсказывало мне, что публиковать их, даже просто читать в кругу приятелей, это означало погубить их терапевтическое, такое целительное для души воздействие. Потом, разумеется, вся эта запоздалая не по возрасту трепетность постепенно испарилась. По мере того, как стихов становилось больше, я стал трезвее к этому относиться. И в конце концов, вот, по-моему, году в 78-м или 80-м, впервые в журнале «Эхо» стихи были напечатаны. Но я никогда не относился к этому действительно как к карьере в ни малейшей степени. Более серьезно, что ли, я могу сказать, что, как ни странно, хотя вообще по природе своей я скорее пессимист, никогда не жду от грядущего особенных радостей, но те какие-то общие представления о будущем, которые у меня были, когда я покидал родину в 76-м году, они осуществились, потому что я ничего особенно конкретного себе не представлял, и ничего в этом смысле не вывозил, кроме готовности ко всему. На что я рассчитывал, это, ну, если просто сказать, на свободу. И я действительно это получил.
Где поэт Лосев встречает свой юбилей?
Это я могу вам сказать совершенно точно. Свой юбилей, так называемый, я вообще не придаю, честно говоря, большого значения этой дате, я буду встречать в поезде на пути из Милана в Венецию. Утром буду в Милане, вечером буду в Венеции. Это связано просто с моей большой сейчас такой поездкой по разным европейским городам.
Позвольте вас поздравить с 60-летием.
Большое спасибо, Иван Никитич.
И в завершении нашей юбилейной передачи Лев Лосев любезно согласился прочитать неопубликованное стихотворение.
«Научился писать, что твой Случевский. печатаюсь в умирающих толстых журналах. Декаденство экое, александрийство. Такое бы мог сочинить Кавафис. А перевел бы покойный Шмаков. А потом бы поправил покойный Иосиф. Да и сам растолстел, что твой Апухтин. До дивана не доберусь без одышки. Пью вместо чая настой ромашки. Недочитанные бросаю книжки. На лице забыто вроде усмешки. И когда кулаком стучат ко мне в двери, когда орут у ворот сарматы, аджибуэи, лезгины, гои, говорю, оставьте меня в покое. Удаляюсь во внутренние покои, прохладные сумрачные палаты.
Закончилась передача, приуроченная к 60-летию поэта Льва Лосева. В ней принимали участие Валентина Полухина, Татьяна Толстая, Андрей Арьев, Петр Вайль, Александр Генис, Владимир Герасимов, Игорь Ефимов и Владимир Уфлинд. Прозвучали стихи в исполнении автора. Над передачей в пражской студии работали режиссер Аркадий Пильдас и редактор Иван Толстой. Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и не на видеть ее. Нет, тогда было по-другому. Тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье, ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Россия не привыкает быть в изоляции, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек
в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули. Сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.